Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Рассказываем мы, как всегда, по понедельникам в этом часе на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В студии мои дорогие коллеги. Кира Лаврентьева, привет.
Здравствуйте.
Наталья Лангаймер, привет.
Добрый вечер.
И наш сегодняшний гость, священник Тимофей Чайкин, настоятель храма святого Николая Чудотворца в Заяицком. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Светлые истории, программа, напомню нашим зрителям и слушателям, которую можно не только слушать, но и смотреть на наших площадках, в социальных сетях, а на сайте radiovera.ru. Так что мы вас приглашаем подсмотреть, подглядеть за тем, что происходит в студии. Светлая история – одна из немногих программ, которые еще и в видеоверсии выходят. Поэтому ловите момент, дорогие друзья. И тема наша сегодняшняя замечательная – «Жизнь как чудо». Это не так мы ее формулируем, на самом деле. Мы ее сформулировали еще более бойко. Если не чудо, то что? Те ситуации, те истории, когда Господь так проявляет себя в жизни человека, что, ну, иначе как чудом это не объяснишь. Всегда эти истории вдохновляющие. Не всегда, кстати, они какие-то прям уж такие благостные. Чудеса бывают разные, чудеса бывают такие, которые тяжело принять, а иногда такие, после которых нужно жизнь свою менять и нести ответственность за то чудо, которое тебе в жизни Господь дал. Но вот обо всем этом, наверное, сегодня поговорим. Отче, ну и, наверное, с вашей истории хотелось бы начать. Кому, как не священнику, знать о том, что в жизни случаются события, которые иначе как чудом не объяснишь?
Согласен с вами, что, наверное, в первую очередь для того, чтобы утвердить нас в вере, Господь посылает различные такие знамения и чудеса, которые, как совершенно справедливо сказали, бывают тоже разными, бывают действительно чудеса от Господа Бога, и мы это ощущаем. Вот из истории церкви, из истории в том числе святых людей, мы знаем, что бывают такие ложные чудеса, когда дьявол пытается как-то встать на место Бога, и для того, чтобы человека, наверное, наоборот отвести от света Христовой истины. Но сегодня, я не знаю, мы, может быть, коснемся и одной, и другой темы, но вот что мне хотелось бы рассказать, это история конца 2023 года, и поскольку мне по долгу службы и по послушанию приходится, так скажем, взаимодействовать не только со своими прихожанами и молиться вместе с ними, и стараться идти ко Господу Богу одним путем, так как мы взаимодействуем и с военными, и с казачьими подразделениями, то мне хотелось бы рассказать такую удивительную историю, которая случилась в бригаде «Терек». Это большое казачье подразделение, которое стоит на передовой, и эти ребята, сегодня более 15 тысяч, как я уже как-то говорил в эфире на нашей программе, более 15 тысяч казаков находятся в зоне специальной военной операции. И вот их небесным покровителем терского казачества, потому что у каждого казачьего войска есть небесный покровитель, является святой апостол Варфоломей, 7 сентября, день его памяти. Так вот, как раз про святого апостола Варфоломея и про его заступничество мне хотелось бы сегодня поведать нашим дорогим гостям и зрителям, и слушателям. Все мы знаем, что на передовой есть блиндажи, которые строят сами военнослужащие. Так вот, в одном из таких блиндажей находилась икона святого апостола Варфоломея, которую казаки с Терека принесли с собой. Сами ее изготовили, заламинировали. Ну, и она находилась, оберегая наших бойцов, перед которыми они совершали молитву. И вот вы знаете, в один из дней, тогда, когда, казалось бы, все должны были находиться в этом блиндаже, но по разным причинам, вдруг как-то так случайно, казалось бы, получилось, совершенно случайно, потому что я буквально эту историю рассказываю от очевидцев, от тех, которые сами находились рядом со всеми этими происходящими событиями, а кто-то из них участником событий являлся. Так вот, получилось так, что из этого блиндажа постепенно люди уходили на те или иные срочные задания, которые не должны были быть как бы выполнены в тот или иной момент. Кто-то пошел медицинскую помощь оказывать, кто-то пошел помогать в готовке пищи, хотя к этому никакого отношения не имел, и так далее, и так далее. И вот в этот момент, когда практически никого уже не оставалось, в этот блиндаж прилетела мина, которая, как ни странно, вот действительно повредила икону святого апостола Варфоломея. Получается, как бы икона стала неким эпицентром, да, вот. И как сами казаки вот мне говорили, наверное, святой апостол Варфоломей весь удар взял на себя. Потому что действительно рядом находились люди, не совсем, вот так скажем, непосредственно вблизи, в окружении самой этой иконы, но тем не менее не все еще они смогли разойтись, я думаю, на то расстояние, которое было бы безопасно, но абсолютно никто из них не пострадал. И, конечно, ребята военные увидели в этом заступничество святого апостола Варфоломея. И, как вы знаете, наверное, очень важно не только увидеть какое-то знамение, но и с благодарностью как-то попробовать отреагировать на то или иное чудо, которое происходит в твоей жизни. И ребята заказали икону святого апостола Варфоломея, которая была написана в Подмосковье, в Солнечногорском районе, православной иконописицей. Затем она была отвезена в Троице-Сергиеву лавру, и наместник лавры владыка Кирилл ее осветил. И атаманом Всероссийского казачьего общества она была передана как раз тем ребятам, которые, так скажем, утратили ту икону, которая пострадала. И появилось новое замечательное изображение. У меня вот с собой даже есть, я вам покажу, дорогие друзья, вот такая красивая икона.
И можно, в кадр покажите.
И в кадр покажу. Она называется «Чудо святого апостола Варфоломея». Вот здесь как раз блиндаж изображен, изображены бойцы. И вот как святой апостол Варфоломей находится рядом с той иконой, которая пострадала, которая находится в огне, и непосредственно сам он защищает всех, кто находился рядом. Это, я думаю, действительно большое чудо, потому что, встречаясь на разных мероприятиях с казачеством, они мне очень живо пытались как-то вот это донести, и ко мне обращались, как можно это донести там до священноначалия, до наших руководителей военных, до атаманов казачьих, давайте напишем икону, давайте ее как-то утвердим там в богослужебной комиссии или в тех наших ведомствах патриархийных, которые дают разрешение и прочее, прочее, но, так скажем, ввиду того, что сейчас очень много, так скажем, забот по духовному окормлению и прочее, прочее, как-то вот эта тема, может быть, она слишком высоко не поднималась, хотя многие газеты писали вот про это чудо святого апостола Варфоломея. Вот сегодня, наверное, удалась такая возможность для того, чтобы о ней рассказать. Ну и, может быть, в дополнение, в небольшое, хотелось бы рассказать еще одну историю, тоже связанную с специальной военной операцией, когда сам человек, мусульманин, который находился вместе с нашими ребятами, они были на территории одного из разрушенных храмов. И вот нужно сказать и отдать должное, наверное, уважение тому человеку, который был другой веры, но тем не менее увидел, что вот на полу в буквальном смысле, так скажем, валялась среди мусора икона святого архангела Гавриила, который он не смог просто так мимо пройти, и, видимо, все равно из-за чувства религиозного своего, из-за воспитания, он ее взял и положил ее к себе вот в рюкзак, который у него находился, и все время как-то ее с собой носил, особенно когда находился на передовой при всяких сложных ситуациях. Вот и однажды случилось так, что вот, как говорится, накрыло просто огнем всех, просто людей налево и направо все погибали. И вот он встал на колени и стал молиться этому русскому богу, который находится у него за спиной, и говорил: «Если ты есть русский бог, то помоги мне, чтобы я вот как-то остался в живых», и так далее. И действительно, у него пострадали ноги, и вроде бы была какая-то частичная ампутация, но важно отметить то, что он единственный остался в живых и практически невредимых. И на сегодняшний день, насколько мне известно, как раз эту историю мне поведали в Спаса Нерукотворного пустыни, что находится в Клыково, близ Оптиной пустыни. Архимандрит Михаил, наместник этой пустыни, который тоже с гуманитарной миссией часто выезжает в зону специальной военной операции. И на данный момент, вот не знаю, покрестился он или нет, но тем не менее такой запрос на крещение у него был. Действительно, чудо присутствия Божия, святых наших, которые находятся в воинстве небесном, как говорит Святая Церковь, Церковь Небесная торжествующая, да, потому что она торжествует уже в правде, в славе Божией, и Церковь Земная воинствующая, которая действительно борется со грехом, со злом, но тем не менее вот эта торжествующая Церковь, торжество своей благодати, торжество радости в Боге, она, конечно, привносит через такие чудеса, на мой взгляд, в жизнь и в подкрепление всех нас, которые еще пока земнородные, находятся для того, чтобы как раз и увидеть через вот эту ниточку замечательную славу божественного присутствия.
Светлые истории.
Светлая история мы сегодня рассказываем. Мы — это ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги Кирилл Лаврентьев, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость — священник Тимофей Чайкин, настоятель храма святителя Николая в Заяицком. Но вот после таких историй, как отец Тимофей рассказал, вообще, конечно, хочется просто помолчать, осмыслить, может быть, помолиться. Но волею судеб мы на радио, и программа, в которой бы мы молчали, была бы очень странной.
Да, странной.
Поэтому надо как-то что-то дальше, дальше истории рассказывать. К тому же, я так думаю, что они у нас есть.
Да.
Да, Наташа?
Да, есть. Вы знаете, я расскажу историю такую, прям готовилась душещипательную, долго думала, молилась, что рассказать, Господь меня напомнил. Но когда слушала батюшку, вспомнила, у меня есть знакомая такая, ей в прошлом году исполнилось 100 лет, Клавдия Васильевна Дёмина. Она ветеран Сталинградской битвы, и вот как раз она рассказывала, что в тот период она верующий человек, очень по-своему. Там, может быть, не являлись какие-то ей прям божьи откровения, но Господь был с ней. И вот ровно такая история, когда ее отправили за водой, она пошла за водой, злилась, что ее бедную, значит, там, ну, она не считала себя бедной девушкой, но все-таки она женщина была, хоть и наводчица, там все. И она пока ходила за водой, возвращается и видит просто воронку. То есть вот... все ее соратники, все погибли.
Если бы не ушла, да.
Если бы не ушла, да. Ну, то есть погибли все, а она осталась в живых. Ну, это тоже вот тогда слез, да.
Кстати, эта история, вот такого рода истории про верующих на войне, вообще их много.
Очень.
Вот эта история, допустим, про дедушки моей супруги. Там вот дедушка Петр, которого в семье очень помнят, чтут, который всю жизнь с юности был очень верующим и церковным человеком, и в советские годы твердо защищал веру, никогда не отказывался от своих убеждений, от своей веры и никогда не скрывал. И, собственно, это и определило какие-то моменты в его служении во время Великой Отечественной войны, когда там нужно, например, было там куда-то идти за водой через простреливаемое место. Вот, и отправляли его. Во-первых, говорили, что ну, ты же верующий, ты в Бога своего веришь, вот он тебя пусть и хранит, иди. Да, и отказаться как бы нельзя. Да, и там какие-то военные могут быть прещения за чисто такие административные, дисциплинарные, если ты откажешься выполнять приказ. Но и была такая человеческая нота в этом. Ну вот ты же в Бога веришь, ну вот иди, вот пусть тебя твой Бог и защищает, вот покажи делами, если ты такой весь себя верующий. И он шел и молился, и всю войну прошел, и вернулся, слава Богу, невредимым, и вот до конца жизни веру нес.
А можно совсем кратенькую историю? Вот, коль мы, как бы пошла такая тема спасения в военных условиях, тоже вспомнил отца Михаила Васильева, нашего героя, да, погибшего, потому что мы с ним дружили, и так удивительно получилось, что мой папа его крестил когда-то вообще. То есть я сам об этом не знал, мне отец Михаил говорит, ты знаешь, что твой батя меня крестил, потому что у него корни тоже там, где мой папа служит. И вот так как-то получилось интересно, и вот он рассказывал эти истории, я думаю, может быть, вы о них и знаете, но тем не менее, когда он приехал еще... Это не зона СВО была, или чеченская, или Сирия, не помню, в общем, где-то в зоне боевых действий, когда он тоже приехал, всех вдохновлял, окормлял и так далее, а им предстояло минное поле перейти. Ему говорят, ну что, батюшка, там, ты как бы сам у нас герой такой, верующий, этот, пошутить он любил и прочее, прочее, и по минному полю, говорит, давай, вперед иди. Он, я просто понимаю, что или я пойду, или просто-напросто мне нужно вообще все свои слова, все свое служение свернуть, как говорится, убрать в карман и улететь обратно. И вот он пошел по минному полю первый, и за ним прошла целая, так скажем, группа военнослужащих, и по Божьей милости все они остались живы. Вот это вот история наших
хождение по воде.
Просто вот удивительно, да. Не усомниться, а пойти вперед с верой в Господа
Бога.
Это
потрясающе, конечно, да.
Ну, мы Наташу передали.
Да, Наташа, прости.
Я в мирное время нас верну, потому что чудеса Господь являет всегда. Иногда они происходят как-то вот мимоходом, когда, ну, ты же молишься каждый день, и Господь каждый день присутствует рядом. У меня такая была история. Я когда училась в киношколе, училась я на режиссера. Ко мне подошел человек с операторского потока, я его не знала, Лёша, и сказал: слушай, мне тут заказывает компания одна медицинская крупная снять ролик про перелом шейки бедра у пожилых людей. Ну, суть истории в том, что нужно починить это все, прооперировать в течение 48 часов пожилых, потому что за это время не успевают атрофироваться мышцы. Происходит операция, их на следующий день ставят на костыли. Они начинают ходить. Ну, звучит как чудо, но это единственная возможность, вы знаете, что от этого умирают. Лежат, пролежни, все там, пневмония и так далее. Ну, давай, чего? Ты хочешь от меня чего? Напиши сценарий и сними. Но я не стала говорить, что я учусь не на сценарном. Он что-то явно перепутал, мог подойти к потоку сценаристов. Он подошел ко мне. Ну, я такая думаю, ладно, я же сняла, там написала сценарий для своего фильма дипломного. Ну, что, попробую написать, человек пишущий. Ну, я написала, как всегда, чтобы вот на разрыв...
аорты.
Ну, вот чего-нибудь такого, в общем. У меня у подружки была история, когда они с мужем поссорились, и он ушел, хлопнув дверью, ушел в парк, сидит на лавочке, а рядом сидит мужчина и держится за сердце. И он говорит: дед, плохо. Начинает, значит, что-то ему помогать, а у того рука вот так вот сжата. Он говорит: что в руке-то? Он говорит: да вишню собрал жене, не вызывай скорую, не звони, мне надо ей вишню принести, она будет волноваться. Я говорю: я сейчас плакать буду всю эту историю. И он помог деду, пришел домой, встал на колени перед женой. Вот. Мне это очень запало, но вишня не вишня. Я стала думать, как это использовать, и придумала историю с хурмой, потому что самый нежный фрукт, и ты можешь как бы упасть, сломаться, чтобы ее сберечь. Ну вот я написала эту историю, как дедушка, ну не бабушка, у нас женщины жертвенные, с мужчинами у нас как бы сентиментальность ниже, да, ну вот про дедушку, который пошел и купил эту хурму, и упал, сломав шейку бедра, но хурму не выпустил для жены. Вот, его там прооперировали, и все у него хорошо. С бабушкой, вот. И когда я все это написала, отправили в компанию, они очень растрогались, сказали: да-да-да, нам это все подходит. Но между как бы делом, да, в этой истории любви, которую как бы никто не предполагал, хотели медицинский ролик, а здесь получилась прям история такая трогательная. Ну, мы же православные, мы же христиане, мы же должны везде какую-то важную миссию нести, кроме информационной. Вот, и приняли этот сценарий, давайте думать, потому что я пока писала, я изучила, как падает человек. Мне же надо понять, как режиссеру, как снимать, в какой момент происходит перелом, как разворачивается стопа, нога немножко выворачивается, человек не может полусидя принять положение, потому что ему больно, боль в паху. В общем, я все эти детали четко изучила, чтобы понять, как, с какой точки что снимать. Ну, жду, будем снимать, не будем снимать. В этот момент едем мы с мамой в Люберцы, в поликлинику. Ну, ее там осмотрели, все по неврологии. И она говорит: мячики нужны. Мы с ней заходим в магазин. Там вроде как горит оптика. А он закрыт с другой стороны. Я говорю: стой здесь. Зима, стой здесь. Я сейчас оббегу с той стороны, посмотрю, где вход в оптику. Если он там есть, я за тобой приду, чтобы тебя провести. Мама у меня женщина самостоятельная, руководитель по жизни была.
Сама себе хозяйка.
Сама себе хозяйка. А магазин продуктовый, в который, значит, она пошла, он такой очень неожиданно организованный был, потому что ты входишь вот так вот фронтально, двери стеклянные, и они разъезжаются перед тобой, но не когда ты входишь, а когда оттуда выходят, а вход оказался налево.
Mm.
То есть, когда ты подходишь к дверям, ты их не контролируешь. И я смотрю, оптика есть, я разворачиваюсь изнутри, и у меня, знаете, как в замедленной съемке. Значит, мама подходит к этим дверям, и она на них облокачивается, люди идут на выход, и дверь начинает ехать неожиданно для нее. И она падает. Я подбегаю, хотя это зима, это там свитер, это теплая куртка, это там теплые штаны, это резиновый коврик. Она падает, и я понимаю, что стопа вывернута, боль в паху, и она не может присесть. Я говорю, ну отлично, мам, вызываем скорую. Вызываем скорую, скорая ее везет из Люберец куда-то вдаль по Рязанскому шоссе, еще туда вглубь. Приезжаем в клинику, у нее гематома огромная на голове еще. И я начинаю врачам говорить: сделайте анализы, скажите, что это. Девушка, отстаньте, что вы переживаете? Это же не там, не аппендицит. Я говорю, ну, пожалуйста, надо сделать рентген. Мы сделали, мы не знаем, что там, что-то смутно видно. Девушка, не дергайтесь, сейчас недельку полежит, сделаем КТ, посмотрим, понаблюдаем. А она лежит, она не может поесть, она не может полусидя оказаться. То есть как ее кормить, когда человек лежит головой кверху? И я начинаю звонить всем. Я звоню врачам в Склиф. Они говорят, что, ну, а что ты? Пусть полежит, ну, что за паника? Я говорю, ну, надо же успеть. А никто как бы в это не играет еще. У нас как вот не знаю, сейчас как, но тогда никто про эту программу не знал, что можно так спасать.
Не за двое суток успевать нужно, да?
Да, за двое суток это очень важно. Пожилых, ну вообще это важно, но для пожилых особенно, потому что мгновенно атрофируются мышцы. И, в общем, я начинаю всех перебирать знакомых просто по телефону. Там две санитарки на три этажа, на меня кричат, что таких детей, как вы, мама, умирают, то, что вы не сидите, ее не кормите, а я, значит, бегаю, вот это все организовываю. Звоню этой компании уже просто подряд, говорю, у меня такая вот беда случилась. И идут отклики, но все какие-то не, ну, нереализуемые предложения. И только там в 9 часов вечера мне звонят эти вот ребята из медицинской компании и говорят, значит так, Наташа, вот номер доктора, я скажу, кто это, Леонид Яковлевич Фарба, 13-я больница на Пролетарке. Звоните ему, вот мобильный. Я звоню, значит, он, спокойно, спокойно, значит так, вы сейчас вызываете скорую за свой счет, уже не по ОМС, вас везут в 13-ю, давайте мой номер, они позвонят, проверят, что мы встретим, я подтверждаю, что встречаем, вас там ждет такой-то доктор, сделают сегодня вечером обследование, завтра утром я, значит, буду на работе, будем решать, что делать. Я вызываю скорую, мы ее перевозим, у меня замерзшие стекла на машине, это зима, я в каком-то сюре еду за этой скорой, мы попадаем в 13-ю, ее там подхватывают мгновенно, МРТ, КТ, рентген, кровь, все. Все вот делают сразу и говорят, там вколоченный перелом, то есть он, косточка сломалась и вошла как бы одна в другую. Ну, конечно, это перелом шейки бедра. Я говорю, а что делать? Ну, завтра в 8 утра Леонид Яковлевич прооперирует. И на следующий день в 8 утра Леонид Яковлевич ее оперирует. Ей, конечно, становится не очень хорошо, потому что наркоз действует на голову, а у нее с неврологией проблемы. И она немножечко так теряет ориентиры в пространстве. Становится несколько странной для нас неожиданно, потому что, ну, резкое ухудшение в сосудистой системе. Вот, я ее оставляю с нянечкой, ее переводят в палату, мы ее, значит, поднимаем все бортики, чтобы все было хорошо. Она у меня весит, ну, Кира знает, 45 килограмм тогда, сейчас меньше, она маленькая, юркая. А на следующий день мне звонит Леонид Яковлевич, уже не в очень добром настроении, говорит, значит так, ваша мама 4:30 утра решила сходить по нужде, встала сама, не разбудила сиделку. Пошла, упала, сломала вторую шейку бедра. Мы сейчас смеемся. Я говорю, мам, ты специально это сделала, да, когда была у Фарбы, чтобы, ну, все сразу комплексом.
Сразу на месте.
Сразу на месте, чтобы уже армировать все. Да. Он, короче, ее оперирует. Там серьезнее все. Он вставляет арматуру, фиксирует и там все. Сустав мы не меняли, но он ее армировал. То есть сейчас, когда я говорю, что, мам, у тебя перелом шейки был, она говорит, как был? Она бегает. Вот реально она бегает. И через некоторое время, когда все срослось, ее выписали. Ко мне эта медицинская компания, значит, не обращалась снимать фильм. Как-то у них это подвисло. А я понимаю, что снимать надо, потому что люди этого не знают. А знать нужно. Я говорю, ну, давайте как? Они говорят, ну, сейчас бюджета нет, а мы с ребятами, вот кто писал это, кто изначально, этот Лёша, оператор. Я говорю, давайте снимать. Мы скинулись, сняли павильон. И уже когда я прорабатывала этот сценарий досконально, там была идея, что дедушка с бабушкой должны были идти на конкурс танцев вечером, но он сломался. И когда его привезли в больницу, он говорит, да отпустите меня, у нас сегодня с супругой конкурс танцев, значит, бальных. И доктор, кстати, снимался доктор Фарба в главной роли в этом уже ролике. И я уже знаю, как он себя ведет, он очень так реалистично. Да какие танцы, оперировать надо. И тут эта жена, которая пришла, как у нас же нет денег. Да вам это положено по ОМС, и это правда. И он говорит все, что нужно сказать, что где бы вы ни сломались, просите вас доставить в тот город, где это могут сделать. Ну, то есть в какой-то из районного центра вы выше, 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 поднимайтесь туда, где можно сделать, это должны сделать по ОМС. Вот, и когда я уже про танцы писала, говорю, мам, давай повальсируй по комнате. Она повальсировала, и я пишу, что да, он через год он танцевал вальс. Вот. Вот такая вот история. Ничем, кроме Божьего присутствия вот здесь, я объяснить всю эту цепь событий не могу.
Мы вернемся к рассказыванию светлых историй. Сейчас будет небольшая пауза на Радио Вера. Мы пока все проплачемся. И вернемся к рассказыванию светлых историй. Вы тоже не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Мы продолжаем рассказывать. Мы вернулись после паузы. В студии ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Наталья Лангаймер, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость, священник Тимофей Чайкин, настоятель храма святителя Николая в Заяицком. Вот как-то... Я не знаю, Кира, что ты сейчас будешь рассказывать после Наташиной истории. К тебе вернулось самообладание?
Нет, потому что мы все знаем Наташину маму, и это очень сложно, честно говоря, мне было слушать. И перелом шейки бедра – это действительно крайне больная тема для пенсионеров, пожилых людей. Еще несколько лет назад это вообще была просто беда. И поэтому, конечно, спасибо тебе, Наташа, что ты вообще эту тему поднимаешь. Потому что примерно в это же время мы поехали с Сашей в Иерусалим, на Святую Землю. И там заехали к родственникам, значит, моего папы, ну, Виктора Ефимовича покойного. Я много раз о нем рассказывала.
Заехали к родственникам,
да, 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 с золотыми руками гнойного хирурга. Там жили его родственники. И мы думали, ну, заедем и чайку просто попьем и поедем. Люди нас никогда не видели, никогда. Они уехали там еще в 90-х годах, как это бывало, кто в Канаду, кто, значит, в Израиль. Из Донецка, в Донецке они жили. Так вот раскидала судьба, короче говоря, людей, его прекрасных, его теть. Вот. И встречает нас весь дом русских эмигрантов, которых мы не знаем. Там вот такие вот двухэтажные домики, они из всех подъездов собрались, сели за стол, очень щедро накрытый, с какими-то... Вот они все достали из закромов, все настойки, всю еду. И, значит, и прибегает такая соседка, даже не прибегает, нам рассказывают о ней, что вот она сейчас прибежит, значит, соседка, ей 92, но она месяц назад сломала шейку бедра, но израильские врачи знают, что надо это очень быстро прооперировать. А я тогда еще не знала. Я говорю, как, в смысле быстро прооперировать? И можно дальше человеку будет ходить? Они говорят, да, конечно, да, можно дальше человеку ходить. А у нас еще тогда от этого умирали несколько лет назад. То есть лежит человек, лежит, и все, он же не встанет.
То есть важно сказать, что умирают не от перелома.
Не от перелома, а от того, что человек лежит. Вот в чем проблема. Много лет лежит. Вот тут самая большая, конечно, проблема. Поэтому, конечно, Наташа, слава Богу, что вот так вот Господь тебя премудрыми своими путями провел.
Да.
И маму твою прекрасную, которую мы все очень любим, желаем ей доброго здравия. История у меня, друзья мои, такая, когда я узнала, что нужно рассказывать о чудесах, я думаю, Господи помилуй, ну, действительно, каждый день в жизни христианина – это чудо. Ну, это правда, это не пафосное какое-то высказывание, это так и есть, это наша реальность, у нас все чудо. Ну, правда. Но мы же не можем вот так об этом говорить, поэтому нужны какие-то конкретные истории. Я связалась со знакомой матушкой Елизаветой в Нижегородском монастыре на Марах. Маровский монастырь, кстати говоря, очень многим известный, находится на трассе Москва-Казань. По пути в Чебоксары. Костя знает эту дорогу и каждый год ей ездит тоже, так же, как и я, потому что у меня там недалеко живет мама. И вот, что мне рассказывает эта монахиня. У них есть икона Божьей Матери Избавительница. Честно говоря, икона невероятная, и я очень много лет тоже с ней близко знакома, вот с предстательством Божьей Матери перед Господом за нас через молитвы к этой иконе. перед этой иконой. И, в общем, рассказывает мне матушка ровно следующую историю. Приезжают туда люди издалека с девочкой 7 лет, которая из-за какой-то мышечной проблемы не ходит. Ну, вообще не ходит. Ей 7, она, ну, просто никак. Совсем, как малышка совсем. И, в общем, они прочитали акафист перед этой иконой «Избавительница», сходили на источник. И вот представляете, чистое поле, Нижегородская земля, икона Божьей Матери Избавительница, которая, честно говоря, как живая. Вот есть такие иконы, даже сложно смотреть на нее, потому что она как живая смотрит на тебя с любовью и требовательно. И вот они помолились, я так думаю, что это была не первая их молитва в их жизни. Ну и как-то вот надо на источник, ну значит на источник. Пошли они на источник. Первый купается папа. Да, тоже у нас, конечно, сегодня история. И купает эту свою дочь. И потом он, значит, должен ее передать маме. Как-то вот, в общем, у них такая была история, что вроде бы как он купается, а мама купается, и он держит ее на руках, и потом он должен, и по-моему, тоже ее купает. То есть как-то вот так, простите, я вот тут уже последовательность, я же там не была, я, конечно, не знаю, как это все происходило, кто там кого купал, но факт в том, что дочь искупали. И он должен ее передать матери на руки. И она встает и доходит до нее просто.
Как Богородица при входе, при введении во храм.
Да. Она просто доходит до нее ножками. И мама, которая никогда не плакала, знаете, бывает такое на стрессе. Угу. Матери, у которых ребенок больной, они держатся так, что просто им позавидует любой человек, я не знаю, там из спецназа, потому что действительно очень мощное самообладание, если ты начнешь плакать, наверное, это будет очень тяжело для всех. И она начинает плакать. Вот, знаете, вот как источник открылся у нее. И она бежит с этой девочкой в храм. И она говорит, что каждый раз, когда они теперь приезжают в этот монастырь на Марах, Крестовоздвиженский, она плачет именно там. Она нигде больше не плачет, она плачет там, потому что там исцелилась ее дочь. И вот эта икона Божьей Матери Избавительница являет чудеса. Это не единственный случай. Матушка говорит, вот она мне буквально аудио сейчас наговаривала, еще несколько перед записью, о том, что туда приезжают бездетные пары, у кого 15 лет нет детей, 20 лет нет детей, 10 там. И вот так получается, что во всех этих семьях, которые молились, читали акафисты перед этой иконой, дети сейчас есть. Понятно, что мы не можем, да, относиться к этому как к некоторому такому вот магазину, куда ты приходишь за чудесами. Понятно, что в этом есть тоже, не тоже, а есть великий промысел Божий. Либо, конечно, это с тобой случится, либо не случится, но свидетельствовать о том, что случилось, мы должны. И вот последнее чудо матушка мне рассказывала, говорю, его очень уже сжато. Значит, был солдат наш, парень, он попал в плен. Вот в специальной военной операции. Попал в плен, и родители его очень молились, очень сильно. В том числе, конечно, они приехали к Избавительнице. В общем, обливали слезами икону. И случается обмен пленными. А обмен пленными как происходит? Там стоят солдаты, и самые высокие, самые сильные пробиваются вперед. То есть там они вот так вот выборочно их берут, кого возьмут, того обменяют. Никто не знает, кто попадет на этот обмен. Там определенное количество ребят, и вот их берут отсюда, с этой стороны и с той стороны, и их меняют. А тот парень, он был какой-то такой скромный, застенчивый и маленького роста, очень маленького. И он забился где-то там вот в конце, ну не пробиться, все сильные и высокие, они впереди. И, как показывала практика, их-то первых, в общем-то, и меняют. И тут совершенно нелогично та сторона, которая выбирает солдат наших, они проходят вглубь толпы именно к этому маленькому парню и выдергивают его оттуда, и его меняют. И все. И, в общем, да, он так выбрался из плена и, в общем-то, оказался в доме в своем родительском. И это, конечно, совершенно потрясающая история. Так что, Пресвятая Богородица, спаси нас. Да, действительно, вот такие чудеса, друзья мои, свидетельствуем сегодня о них.
Сестра Тимофея, как у вас вот эти истории отзываются?
История отзывается, наверное, знаете, вот слова Святого Евангелия. Сижу и в голове прокручиваю, что по вере вашей да будет вам. И, конечно, с одной стороны, понимаем, что не всегда может быть даже и крепка вера, но для того, чтобы, наверное, ее утвердить, и для того, чтобы человек ее приобрел и в ней укрепился, Господь и посылает как бы некоторое такое вспомоществование. Вроде человек, знаете, и верит вроде, но иногда бывает такая бытовая, наверное, какая-то вера, потому что верим, 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 Вот, а Господь говорит, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Потому что, вот, наверное, просто верить то, что Бог есть, и то, что есть заповеди Божии, и так далее, и что есть богослужение, и таинство церкви, это как бы, наверное, может быть, недостаточно для кого-то, да и для всех нас, наверное, этого недостаточно. А вот именно, чтобы с этой крепкой живой верой, да, потому что живая вера, когда ты не просто веришь так, и тепло, хладно, ну, есть и хорошо, а что от этого, да? Нет, вот посмотрите, как много людей вокруг, которых не верят, да и тоже все неплохо вроде бы, все хорошо, кто не успевает верой что-то реализовать в своей жизни, потом какие-то подключает свои связи, свои ресурсы, и вроде тоже все решается. А вот именно такое следование за Господом Богом, именно с живой верой, я думаю, что такие чудесные исцеления, чудесная помощь, она не только даже вот именно этим людям помогла, а может быть, многим-многим другим получить вот эту надежду, получить упование, стремиться веровать в Господа Бога и в Его всесильную помощь чудотворную. Ну и действительно, наверное, так много чудес, о которых мы действительно и не знаем. И как вы сказали в начале своей речи, так скажем, да, что каждый день действительно это чудо Божие. И вот в этом то, что мы дышим, живем, движемся, что здесь сидим сегодня, к определенному времени пришли, и я немножко даже задержался и так далее. То есть, как вам сказать, от этого... Но ничего не изменилось в плане того, что ты не пришел, все, ты погиб. То есть Господь всегда дает некоторую свободу, где-то по нашему нерадению, где-то по лености, а где-то действительно по каким-то таким причинам. Но, тем не менее, вот эту радость, чудо того или иного, он, конечно, проявляет. Вот, кстати, избавительница икона Божией Матери, тоже, когда вы сказали про избавительницу, есть у нас в храме
избавительница, да?
У нас есть замечательная икона избавитель. Ну, это, наверное, у нас есть в храме замечательная икона избавительница от бед, которая ташлинская, из той же истории,
знаю,
может быть.
Её. Нет, не, нет.
Это другая,
нет,
да?
Нет, другая. Я знаю, о какой вы говорите, но это не она.
Тоже, это тоже вот из Самарской области,
да,
она.
Да.
И мне бывший мэр Самары, мы с ним дружим, подарил такую икону замечательную в серебре. Как раз тоже чудо было явлено, когда в 1917 году во время революции эта икона в селе отошла. Явилась, и как раз многих людей вот,
да,
укрепила в вере
чудо.
О том, чтобы люди не уходили именно, вот, так скажем, в раскол с нашим, с нашей верой, с государством, так скажем, и так далее, когда вот эти безбожные власти были. То есть тоже это замечательное явление, поэтому тоже очень приятно было слышать про икону-избавительницу, и я вспомнил избавительницу от бед. Она попала к нам в храм еще в 2018 году. И буквально спустя год или два Священный Синод утвердил как общецерковное почитание этой иконы. Вот я думаю, что в Москве в нашем храме такая икона. Я вам покажу.
Угу.
Тоже фотографии есть эта икона. Тоже действительно чудеса и исцеление получают люди, припадая к этому образу.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем на волнах Радио Вера. Мы — это ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость — священник Тимофей Чайкин, настоятель храма святителя Николая Мирликийского, чудотворца в Заяицком, в Москве. Тема у нас сегодня очень светлая, казалось бы, про чудеса.
Но слезоточивая.
Но чудеса такие, такие избавления Господь посылает, что... хочется молчать, а местами плакать. Но мне очень отзывается то, что то, вот о чем сейчас отец Тимофей начал говорить, чудо по вере. Вот говорят же, что не вера от чуда, а чудо от веры. То есть сначала вера, а потом чудеса. Но тут тоже не в том смысл, как я это, по крайней мере, для себя понимаю, что надо просто очень сильно верить, и тогда Господь пошлет чудо. А вот ведь нет как бы в природе, в мире, у Бога диктата чуда. То есть, когда человек, когда Бог посылает человеку чудо, он не припирает человека к стенке «верь». Всегда остается такой зазор, когда даже самое чудесное происшествие можно объяснить обстоятельствами, совпадениями, ну вот доброй волей людей, как в наших историях, да, там в истории Наташи можно сказать, что ну вот хороший врач попался, вот прекрасно, в связи человеческие сработали, при чем здесь Бог? В истории Киры, наверное, врачи скажут, ну почему девочка вдруг исцелилась? Знаете, как вот один замечательный, мудрейший человек сказал мне однажды, не мне, а на лекции я слушал у него такую вещь, он такой очень мудрый, очень уже в летах, говорит, ну вот когда врачи сталкиваются, такие врачи-скептики, сталкиваются с необъяснимым исцелением, что они обычно, как врачи, говорят? Ну, бывает, говорят они, бывает. Вот та же про историю, можно сказать, бывает. Но для верующего ведь чудо – это явление Божьего присутствия, Божьего действия. Как бы это повод совершить шаг навстречу Богу и как бы свою самость потеснить и сказать, да, Господи, ты действуешь. Ты не просто где-то есть, как некий вот абстрактный отец, а ты вот проявляешь себя, ты рядом, ты обо мне заботишься. Вот как бы каким мыслям и чувствам вот эта встреча с чудом может подвигнуть. Иначе будет по анекдоту. Помните такой, ну, все знаем этот анекдот, когда там человек едет на машине и ищет место для парковки, и все, его нет, а он опаздывает, и говорит, Господи, пожалуйста, пошли мне место, если ты пошлешь мне сейчас место свободное, я там буду хорошо жить. В этот момент машина отъезжает перед ним, говорит, а, Господи, спасибо, не надо, все, я уже нашел. Вот это вот, и вот я почему еще об этом вспомнил, потому что я вот начал не случайно с того, что тема про чудо, это еще и тема про ответственность. Вот у меня в свое время была такая радостная история, я для издательства Никея сделал книгу из 7 интервью с разными священниками, именно про чудеса. То есть 7 священников рефлексировали над тем, что такое чудо, с какими чудесами они встречались. И там было вот очень много таких мнений и историй, которые, они такие неблагостные. Они вот про некую вот встречу с чудом, когда Господь тебе как бы это слово свое посылает и ждет от тебя, ну, ответной реакции. Вот, например, мне рассказывали историю про то, как в какой-то деревне умирал ребенок от какой-то детской болезни, и вот позвали священника, он долго-долго, чуть ли не несколько дней стоял перед кроваткой этого ребенка и молился, вот прям как Иоанн Кронштадтский, святой праведный, вот 10 дней ходил к девочке, да, больной, и говорил, Господи, вот пока ты ее не исцелишь, я не уйду, вот мы пробьем небеса с этой молитвой. И вот священник обычно, казалось бы, простой, сельский батюшка, вот вымолил ребенка. Ребенок выздоровел и жил потом, а через там, лет 20, 30, 50 кто-то вот решил узнать, что же с этим ребенком случилось. Ну и нашли в этом селе спившегося алкоголика. То есть вот...
Я чего-то подобного ждала, да.
Вот
нашей ответственности,
дал бы Господь чудо, но человек, не знаю, по каким-то причинам своим вот не понес дальше его. А другая история тоже к вопросу о нашем восприятии. Я сейчас не помню детали, но вот женщина, у нее какая-то ситуация в жизни произошла, и она вот как-то просила ответа от Бога, вот какого-то явленного. И вот она рассказывает, что сидит она дома у себя на кухне, у нее стоит какая-то ваза, в ней роза стоит в этой вазе. И вдруг эта роза начинает вот так вот туда-сюда, вот так вот сама собой вот шататься.
Танцевать.
Шататься. Вот, и она в ужасе прибегает к священнику, потом об этом рассказывает, как это трактовать, что это такое, там, может быть, это прелесть, или что такое, что, почему я это вижу, почему так вот Господь мне отвечает. И священник говорит к вопросу восприятия чуда, ну, смотрите, мы же с вами верим, что Господь действует. Но вообразите себе, если бы вас, вот вы дома сидите, звонок в дверь, вы открываете, и там стоит Христос. Вот в балахоне, в рубище, в одежде стоит сам Христос. Что вы сделаете? Вы дверь захлопнете, скажете, какой-то бродяга пришел, какой-то бомж пришел, я его не пущу. Господь понимает, что так вы вряд ли его услышите. А вот если роза начнет у вас на столе танцевать, и вы будете в шоке, вот тогда вы задумаетесь, что, может, действительно Господь отвечает.
Каждому на своем языке.
Да, да, Господь обращается. И опять же, вот тут нет диктата, чуда. Есть вот некое послание, которое ты, если есть вера, если ты готов смириться и принять это именно как Божие присутствие в твоей жизни, тогда это чудо от Бога. Но ты всегда можешь отказаться от этого. Вопрос твоей воли. Протрактовать это как событие, как обстоятельство, и вот этого шага навстречу Богу не совершить. Ведь чудо – это приглашение человеку, как мне кажется, вот этот шаг навстречу Богу совершить. Но еще одна история, которая Вот из тех же в этой книге собранных меня до глубины души поразило. Она про чудо, но и больше, чем про чудо. У священника умирала жена от рака. И, само собой, все молились, все уповали. И становилось состояние все хуже, хуже и хуже и хуже. И в какой-то момент вот эта отрицательная динамика остановилась. Вдруг как будто пауза в этом ухудшении. И врачи не могут понять, что происходит, и говорят этому священнику, вот я не знаю, что вы там делали, там, не знаю, молитвы или примочки, или, ну, делайте дальше так же, потому что по необъяснимой причине вдруг болезнь перестала прогрессировать. И на какое-то время эта пауза была, а потом болезнь продолжила прогрессировать, и супруга этого священника отошла ко Господу. И вот меня поразил тогда рассказ этого священника, как он этот опыт для себя рефлексировал. Вот чудо было ему явлено, да, была остановка в этом прогрессе болезни. А потом как бы все вернулось к плачевной ситуации. И вот тут можно возроптать, тут можно обидеться, тут можно разочароваться, почему же вдруг чудо было явлено, а потом как бы забрано обратно. Но что говорит священник? Говорит, ну вот, но если мы верим в Бога и в его промысел, то промысел и в том, чтобы была эта пауза, и в том, чтобы болезнь пошла дальше. Если я верю в Бога, угу. Что я ему скажу? Обожди, Господи, нет, твоя воля мне не нужна, мне жена нужна. Угу. Мне легко эти слова произнести сейчас, и я их дерзаю произносить только потому, что пересказываю слова, которые я вот услышал от человека, по-настоящему это пережившего и как бы имеющего моральное право на такие суждения. Вот образец подлинной веры, когда человек готов даже чудо отпустить, и вот за него не держаться, если это по воле Божьей. Если Бог дал чудо, а потом это чудо забрал, ну, значит, на это воля Твоя, Господи. И она в любом случае более свята, чем любые мои даже самые правильные упования. И вот этот священник делает вот потрясающий вывод из этой истории, из всей, которым оканчивается и интервью, и эта книга, и эти слова, которые потом вот всю жизнь, уже сколько лет, 10 прошло с тех пор, они вот в моем сердце навсегда. Он говорит, вот то состояние христианина, к которому хочется стремиться, говорит священник, и это к вопросу о чудесах, о нашем приятии, это состояние, в котором ты любишь Бога не за то, что Он для тебя делает, а за то, что Он просто есть. И вот что еще здесь прибавить, я не знаю.
А, Кость, знаешь, вот я слушала тебя, пока ты все это говорил, и размышляла о том, что же такое чудо, да, извините, сейчас немножко богословствую, вот когда порежешь руку, ну вот она рана, да, а потом, знаете, как вот можно это расценить, как волшебство, хоп, клеточки появляются раз, и через некоторое время ничего нет, это не чудо? Мне кажется, вот просто мы это не видим. Нам надо какой-то, знаете, Господь хочет, нарушается естествочин, да, батюшка, но вот когда нарушается прям очевидно естествочин, мы это видим. А когда это каждый день происходит, мы это не видим.
Слушайте, ну а когда в Сибири живешь и ты видишь, что там морозы вообще несовместимы с жизнью, тут тоже, но в Сибири, уверяю вас, намного сильнее. И кажется, что никакой живой организм вообще, в принципе, не может выжить в этих условиях. Ну ладно, мы там в шубах, мы можем домой пойти, там отопление. А бедные эти растения, как они там, пусть под землей, все равно это такой лютый холод, что для меня каждый раз весна – это было чудо. И то, что Пасха весной – это тоже чудо. И я каждую Пасху этому удивляюсь, каждую. Слава Богу, я пока еще этому удивляюсь и очень хочу удивляться дальше. Что все расцветает и все оживает и воскресает после смерти именно вместе с Пасхой.
Знаете, какая-то какая-то вот есть для меня, ну, не знаю, не градация чудес, от самого незаметного, что вот в жизни происходит, да, вот как огурец вырос у меня на даче. Вот ты смотришь, вот у него появляется огурчик. Ну, это же удивительно. Какие-то чудеса происходят, то, о чем батюшка говорил, когда мы там прям молимся, просим, а иногда вот то, что вот я пыталась рассказать, что ты молишься каждый день, и молилась ли я, когда мама сломалась? Да на автомате. Господи помилуй, у меня недавно произошла история такая на автомате. Я очень благодарна Господу, что этот автомат присутствует, да, у человека, который как-то уже в церковной жизни давно. Я открыла случайно окно, я уже про это рассказывала, по-моему, но это прям такое. Открыла окно и думаю, у меня 4 кота. Причем 3 из них маленькие, они еще годиком только. И пошла, там они были заперты, думаю, Наташа, не забудь закрыть окно, потому что сейчас вот ты выпустишь котят. И пошла на кухню, и, конечно, забыла. Выпустила котят, захожу в спальню и вижу, что один, значит, котенок сидит в окне, наполовину уже на вот этом откосе жестяном, который под 45 градусов вниз, 9-й этаж, снаружи просто асфальт. А еще один котенок, он уже прошел туда, ну, сантиметров на 70, то есть у меня руки не хватит, чтобы его выдернуть. А потом ты пошевелишься, они развернулись и сорвались. И вот что происходит? Я такая, Господи, помоги! Вот на автомате совершенно. И дальше я ни страха, ничего, просто как робот такая подхожу, кошку хватаю за шкирку на пол, тот поворачивается, начинает разворачиваться, срывается, и вот так вот в последний момент за жесть хватается когтями, но это невозможно уцепиться. Я успеваю его за шкирку схватить и вбросить. Вот этот автомат, да, когда ты говоришь, Господи, помоги, и вот эти чудеса, ну чудеса, потому что это ну, невозможно было. Они случаются каждый день вот так потоком. Мне кажется, очень важно быть к ним готовым не только как к чему-то великому чуду, да, но к тому, что каждый день тебе Господь будет отвечать.
Ну вот у блаженного Августина эта мысль есть, которую часто цитируют в разговоре о чуде, что мы считаем чудесным событием, чудом умножения Христом хлебов, но почему-то не считаем чудом само произрастание хлеба. А ведь и то от Бога. И то действие Бога в мире. И законы природы его им даны. И нарушения этих законов им даны. Вот меня в свое время тоже поразила фраза. Кто-то сказал, что вот если так понимать чудо, то чудо – слово из лексикона атеистов. Потому что для верующего все чудо в том смысле, что все есть действие Божьей руки. По поводу, то есть, незаметные, большие, маленькие, действительно, вот цветок растет, а чем не чудо? Я вспомнил эту историю, может быть, вот в качестве такого эпилога, почти патериковая, но известная. Помните, когда к отцу Николаю Гурьянову на остров Залит приехал человек каким-то образом, такой скептик, физик, ученый, и говорит, там, ну, покажите мне вашего Бога, где ваше чудо, покажите мне какое-нибудь прямо сейчас. Вот. И отец Николай со свойственной мудростью и иронией подходит к выключателю света в своем домике и включает его. Свет. Свет горит. Говорит, вот тебе чудо. Вот. Выключает свет, гасится, вот тебе чудо. Ну, на что этот физик, ученый, скептик, так, конечно, иронично тоже улыбнулся, но какое чудо, это электричество действует. И вот и ему отец Николай говорит, ну, иди погуляй, погуляй по острову. Вот тот идет гулять по острову, с кем-то там разговаривает из тоже паломников, приехавших, и от кого-то из них узнает, что на острове уже неделю нет электричества, потому что оборвало провода какой-то там грозой. А вот у отца Николая вдруг чудо, свет зажегся. Ну, вот такая история, и спасибо вам огромное за наш сегодняшний разговор. Как-то всегда разговор о чуде и о действии Бога в жизни человека, он очень вдохновляющий. Напоминаю, что «Светлые истории» можно слушать, а можно смотреть на наших площадках в социальных сетях и на сайте radiovera.ru. Сегодня «Светлые истории» рассказывали мы, ведущие «Радио Вера», Наталья Лангамер, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. И наш сегодняшний гость – священник Тимофей Чайкин, настоятель храма святого Николая Чудотворца в Заяицком. Спасибо огромное за эту беседу. Мы ровно через неделю на волнах «Радио Вера» продолжим рассказывать самые светлые истории. До свидания.
Всего Спасибо доброго. Большое.
До свидания.
Светлые истории.